вполне достаточно. Завтра отправимся на северо-запад. Мы потеряли пару сотен, но придется с этим смириться, потому что больше нет времени. Вы не хотите найти Теля и остальных?
Хочу, но что-то тут не так, Хани.
6 человек исчезли, не оставив никаких следов. А тут еще кто-то пригнал для нас стадо.
Да, добавил он, тебе придется поехать со мной в горы. Все полностью там осмотреть мы бы не смогли даже за пару месяцев, но поищем следы. Если что-нибудь найдем, проверим. Ну а если нет, уедем назад.
Флеминг загнал животных в стадо и подошел к костру.
Видел какие-нибудь следы?
Он покачал головой.
Ничего.
Коров очень мало. Очень.
Завтра снимаемся,
сообщил ему Шорти.
Флеминг сел на корточки у огня, взял в руки кружку и уставился на костер, погрузившись в размышления. Затем налил себе кофе, избегая смотреть на бизона, который не сводил с него взгляда.
«Большое стадо мы собрали», — усмехнулся Флеминг. «Даже хочется самому заняться скотоводством».
Орин вылил остатки кофе на землю.
«Флеминг, поедешь со мной и Хани. Шорти, тебе с Баптиста лагерь и стадо. Не давайте скоту разбредаться и держите ружья наготове».
Орин ехал по едва видной тропинке в сторону леса. Здесь заросли кустарника сменили обширные луга с небольшими озерами и лужами. Мужчины разъехались так, чтобы видеть друг друга и искать следы.
«Мистер Секет!» – позвал Хани.
Орин пришпорил лошадь и подъехал к нему. У гнилого бревна в одном месте трава была помята. На ней в листьях виднелись капли крови.
«Похоже, здесь кто-то лежал, может, несколько дней назад.
Отпечатки есть?»
«Что-то не видно. Похоже, он пришел сюда без лошади. Добирался долго. Наверное, тяжело ранен. Здесь ему изменили силы.
А потом что?»
«Ну, есть след». Он указал на север. «Я думаю, он пришел оттуда и направился дальше».
Ведя лошадей в поводу, они двинулись по следам. Флеминг мелькал за кустами в отдалении. И Орин на минуту остановился, наблюдая за ним. Вдруг Чарли спешился и стал что-то рассматривать на земле.
«Хани!» – крикнул Орин. «Будь осторожен! Если раненый из наших, он может стрелять!»
«Я служил вместе с Телем. Забыл?»
«Он не из тех идиотов, которые на звук стреляют!»
Теперь их вел свежий, но очень слабый след. Кем ни был раненый, он прошел 200 ярдов, прежде чем свалиться. Они нашли то место, где он опустился на колени, а затем упал лицом вниз. Пытался снова подняться, но его постигла неудача, и он какое-то время лежал, не двигаясь. Следов крови больше не попадалось. Орин тщательно осмотрел все вокруг, исследовал кустарник, деревья и траву в поисках каких-то указаний, но ничего не заметил. Он обернулся, поискал глазами Флеминга, но тот уже исчез из виду. Не торопясь, они раскручивали клубок следов, стараясь ничего не пропустить. Вот раненый снова поднялся на ноги и продолжал двигаться уже немного быстрее.
«Здесь ему стало лучше», — предположил Хани.
«Или он заметил, что за ним следят, и решил спрятаться», — сказал Орин. Они снова тщательно осмотрели все вокруг. Вдруг Орин бросился вперед, остановившись у небольшой пирамиды из камней. Он медленно поднял один, затем второй. На нижнем камне лежали 3 травяных стебля.
«Это Тайрелл!»
– воскликнул Орин. Хани воззарился на кучу едва заметных камней.
«Не понимаю, каким образом...»
Орин показал ему на 3 стебля.
«Он третий сын у нас в семье.
Один стебель – Тель.
А два?»
«Два – это я. Еще в детстве, когда мы играли и охотились в лесах, Тель, которому было тогда 9 лет, придумал этот знак, чтобы мы, малыши, могли исследовать за ним, а также находить обратную дорогу. У нас много таких условных знаков. Они экономят время и силы».
«Да, однако мы не знаем, где он сейчас находится».
«Он даст знать, если только не потеряет сознание или не умрет».
«А если бы никто здесь не появился?»
Орин только взглянул на него.
«Секет всегда знает, что кто-то из его братьев здесь появится. Рано или поздно секеты найдут след. Если этот след приведет к покойнику, то около него будет указание на убийцу».
«Черт побери!» – тихо выругался Хани.
«Да, на того, кто в этом повинен».
«И давно у вас такая традиция?»
«Более 200 лет. Конечно, иногда мы ошибаемся, но чрезвычайно редко. В основном традиция остается прежней – помогать всем секетам. Часть знаков придумал Тель, от других услышал от отца. Этот знак – его собственная идея. Камни и травинки не обязательно. Могут быть веточки, узлы из травы, листья, зарубки на дереве. Вот!» Он указал на поваленный ствол дерева. Вырезанная на нем стрелка указывала на северо-запад.
«Может, случайное совпадение?» – скептически заметил Хани.
«Возможно. Даже если так, мы вернемся на это место и продолжим поиски». Они пошли дальше, но уже быстрее. Хани тоже был возбужден и внимательно осматривал все вокруг. Он-то и заметил следующий указатель, хотя и едва видимый. 3 зарубки на стволе дерева.
«Послушай», – остановился вдруг Хани.
«А где Флеминг?»
«Он пошел на запад. Мы найдем его позже».
«Я не очень-то ему доверяю».
«Я тоже». Следы 3 всадников шли с востока и пересекали следы Тайрелла. 3 тяжело нагруженные лошади, все подкованные.
«Осторожно», – тихо произнес Хани и поднял ружье.
«Следы свежие».
Они скрылись в кустарнике, осмотрелись, а затем снова пошли за Тайреллом. Тропа вела вдоль низкого холма, который спускался к маленькому озерцу с песчаным берегом. У подножья холма росло несколько деревьев. Одно из них, чуть повыше, стояло в отдалении среди камней. Рядом кустарник и небольшое деревце. И еще 3 деревца, 2 высоких и 1 пониже.
«Мы нашли его», – воскликнул Орин.
Хани только взглянул туда, и, пришпорив лошадей, они поскакали к зарослям. Тайрелл лежала распростертой на опавшей листве, все еще сжимая палку, которая помогала ему в пути. На его плече, возле шеи, там, где пуля прошла через мышцу, виднелась кровь, а почерневшая нога раздулась почти вдвое. Чтобы легче было ее перевязать, он разрезал брючину.
«Хани, поезжай в лагерь, и утром приведешь еще 1 лошадь», – попросил Орин.
«Я не рискну перевозить его сегодня.
Поищи Флеминга на обратном пути.
И скажи парням, чтобы не отходили далеко друг от друга и стерегли стадо».
Когда Хани уехал, Орин очистил землю от листьев, аккуратно отодвинув их в сторону, и разложил маленький костер из веток и кусков старого дерева, приняв все меры предосторожности, чтобы его не заметили издали. Затем он соорудил ложе из кучи листьев и промыл рану брата водой. Рана была тяжелой, но не опасной. А по опыту он знал, что получить инфекцию в дикой степи очень трудно. Устроив брата, Орин пустил лошадь напиться, а затем оставил ее пастись недалеко от деревьев, но так, чтобы она все время была на виду. Когда стало темнеть, завел ее в кустарник, где чуть меньше свирепствовали москиты, и сел у костра. Тут он вспомнил об оружии Тайрелла. 4 пули отсутствовали, 2 остались. Он перезарядил револьвер и снова засунул его в кобуру. Брат, наверное, стрелял в бизонов, отгоняя их в сторону. Ну а если нет, то кто-то уже мертв. Тьма превратила лес в сказочные кущи, а деревьев в домовых. Орин подбрасывал в костер ветки, и огонь заиграл по-новому, вызывая причудливые образы, которые поминутно двигались и махали руками. Хрустнул сучок. Глаза Орина открылись, револьвер тут же оказался в руке, что-то темное и зловещее маячило в просвете между деревьями. Он поднял оружие, положил большой палец на курок, к костру вышел жеребец Тайрелла.
Глава 15.
На рассвете верзила Хани подъехал к укрытию, но Орин уже успел посадить брата на жеребца. «Кого-нибудь видел?» «Ни души». Он помолчал. «Флеминг был уже в лагере, беспокоился о нас. Он привел несколько телят, которых обнаружил в кустарнике. А следов других людей он не видел?» «Говорит, что нет». Тайрелл явно страдал от контузии, и даже придя в себя, он не очень-то хотел разговаривать. Когда его спросили о Телле, он лишь пожал плечами. Когда внезапно появились бизоны, братья были не вместе, и им уже не удалось встретиться. Орин поехал вперед, чтобы предупредить опасность, и у него появилось предчувствие, что они встретятся с ней еще до захода солнца. «Шорти поднимает стадо», — сказал Хани. А Баптиста запряг лошадей в повозки. «Мы их увидим, как только выберемся из этих зарослей». «У него совсем плохо с ногой», — огорченно сообщил Орин. «Вроде ничего не сломано, но ты не можешь себе представить, какой ушиб. Наверное, лошадь упала и придавила ему ногу». Они и вправду увидели свое стадо, когда выехали на равнину. Шорти направлял животных. Флеминг ехал около повозок, замыкавших процессию. Заметив всадников, Баптиста сразу же остановился, и Тайрелла со всеми предосторожностями уложили на одну из повозок, освободив место среди мешков. Рядом положили винтовку, а жеребца привязали к повозке. Хани отправился подгонять стадо, а Орин отъехал немного в сторону и снова внимательно огляделся в поисках каких-нибудь чужих признаков жизни или знаков, но ничего не заметил. Где-то недалеко сейчас Тель, или то, что от него осталось. Где-то здесь и другие ковбои, затерянные в степях. Бизон вертелся на виду, но что сталось с его другом? С парнем, которого Орин еще не видел. Орин с беспокойством провел рукой по заросшему щетиной подбородку. Каждодневное бритье вошло у него в привычку, так что теперь он чувствовал себя не в своей тарелке. Он очень не хотел уезжать отсюда, не найдя Теля. Но если бы брат сейчас был на его месте, он настоял бы на скорейшем отъезде. Долг прежде всего. Где бы он сейчас ни находился, если жив, Тель делает то, что считает необходимым. Когда Орин проезжал мимо повозок, Тайрелл спал, и он оставил его в покое. Хотя ему очень хотелось кое-что выяснить. Бескрайняя прерия простиралась перед путешественниками. И стадо уверенно продолжало свой путь на северо-запад. Они шли весь день, и весь следующий, и еще один. Где-то тут должна быть граница Канады. Пересекли ли они ее? Пограничные столбы не встретились. Они здесь не стояли, да Орин их и не искал. Они устраивали стоянки возле небольших ручьев, болот или в низинах, где мог бы пастись скот. Индейцы не давали о себе знать. Только небольшое стадо антилоп проносилось вдали, да бизоны стояли в траве. Степные волки шли по их следам в ожидании зазевавшегося или отставшего от стада животного. В первый день караван прошел 10 миль из-за того, что снялись с места поздно, а в последующие дни уже проходили по 15-16. На третий день Тайрелл какое-то время проехал в седле. Ночью они все сидели у костра и слушали его рассказ. «Бизоны появились из прерии», — начал он. «Мы внезапно услышали стук копыт, и стадо возникло из-за холма, как черная грозовая туча. В тот момент все мы находились кто где. Ни времени, ни возможности что-то предотвратить не оставалось. Только постараться уйти с их дороги. Мы так и поступили. Коровы понеслись вместе с бизонами. Никто не мог ничего сделать, да и у животных не было выбора. В противном случае их бы просто передавили. Я слышал крики. Но знаешь, Орин, сомневаюсь, что это кто-то из наших ребят. В том месте, откуда раздавались крики, по моим расчетам, никто из наших не должен был находиться. А мы нашли чьи-то останки, втоптанные в землю. И все, что смогли из этого заключить, что это мужчина. И более того, белый мужчина. Ну... Думаю, он не из наших. Бренди я видел, когда появились бизоны, и успел дать ему знак, чтобы он уходил. Лина, нашего повара-китайца, возле стада не было.
так что он вообще мог не попасть под копыта взбесившихся животных. А кто в тебя стрелял?
А это произошло позже.
Их было трое. Они преследовали меня, как я думаю, стали бы преследовать любого из оставшихся в живых. Большой бизон-самец сбил мою лошадь, и когда я упал вместе с ней, он как раз собирался вонзить в нас рога, но его рог попал как раз в седло, и жеребец спасся. Я выхватил револьвер, выстрелил в ухо бизону. Жеребец стал подниматься, и я попытался встать. Но бизон успел сильно зашибить мне ногу, когда я вынимал оружие. С трудом, но я все же ухватился за повод лошади и поднялся. Нога сильно болела. Огляделся, стадо разбежалось, а вокруг ни души. Тайрелл снова налил себе кофе. Я всегда старался трезво оценить любую ситуацию и стал размышлять. Я остался совсем один, может быть, единственный в живых. Посреди безлюдной прерии встреча с тобой проблематична, но у меня хорошая лошадь, хотя и испуганная после нападения бизона. Ну и плюс 15 фунтов бизоньего мяса. Я освежевал тушу убитого животного, развел огонь, обжарил несколько кусков мяса. Покончив с этим, завернул мясо в шкуру бизона и забрался на жеребца. И только тут я понял, что меня ждут еще впереди неприятности. Как я только цел остался.
Ты не рассказал, почему у тебя не хватало 4 пуль в револьвере.
Я как раз к этому моменту и подхожу. Отъехав довольно далеко от места происшествия, вынужден был остановиться. Ухватившись за ветку дерева, кое-как спустился на землю. А в следующую минуту они подъехали ко мне. Я сидел, прислонившись к дереву. Жеребец ходил рядом. Я сразу понял, что им надо. Они хотели меня убить, но этого им показалось мало. Им не терпелось мне показать, какие они подлецы. Ты знаешь таких. Это болтуны. Прежде чем что-то сделать, они обязательно должны устроить представление. Так вот, их было трое. И они не знали меня, но слышали, что я был со стадом. Я думаю, именно они натравили на нас бизонов. Они, а не Сиу. Они начали мне угрожать, распаляясь друг перед другом. Я немного их послушал, не выдержал и сказал: «Ребята, так зачем вы сюда явились? Чтобы тебя убить?» Это заявил такой рыжий здоровяк с этакой отвратительной ухмылкой. «Так вы хотите меня убить? Так зачем же дело стало?» Мое спокойствие их явно ошарашило. А я тем временем выхватил револьвер. Похоже, раньше они такого не видели. Двое упали сразу, а третий удрал. Или его понесла лошадь от испуга. Я не смог попасть в него из-за пыли. «Отеля ты не видел?» Тайрелл покачал головой. Он очень устал. И Орин не стал больше задавать вопросов. Ночь была тихой, и все стадо уже улеглось. Помимо своих каждодневных забот, Баптиста взял на себя обязанность фельдшера и принялся ухаживать за раненой ногой Тайрелла. Сама по себе рана не вызывала беспокойства, и после нескольких дней тщательного ухода отек постепенно начал спадать. Орин направил стадо к ручью Пайпстоун, немного отклонившись от намеченного маршрута на северо-запад. «Нам надо решить, что нам делать дальше», — сказал он, сидя у костра. Как выяснилось, нападение бизонов спровоцировано не индейцами, а белыми. «Но мы не знаем, кто эти люди. Скотокрады, которые хотят угнать у нас стадо. Возможно. Или это загадочные хиггинсы, о которых упоминал в своем письме Логан. Это более вероятно. Кто-то по неизвестной нам причине решил помешать нам достичь своей цели. Они уже нанесли нам урон, но им не удалось нас остановить, так что вполне вероятно, они повторят попытку. Тайрелл сказал, что по крайней мере двое из них уже нам не угрожают. Может, собственные потери охладят немного их пыл, но рассчитывать на это не стоит. Лучше нам подготовиться и ждать их возвращения. Они не заставят долго ждать. У нас есть несколько лишних винтовок. Они всегда должны быть заряжены. И пусть каждая наша стоянка превратится в укрепленный форт». Орин внимательно посмотрел на бизона, который молча слушал его речь. Но у него был вид, что предостережение его совершенно не касается.
прошло еще несколько дней, но все их предосторожности не оправдались. Каждое утро, чистое и свежее, сменяло ночь, а дни приносили тепло. Теперь на холмах уже вовсю зеленела трава. Случалось, что сверкали молнии, гремел гром, и на них обрушивались небольшие, но яростные ливни. Маленький отряд упорно продвигался к реке Кью-Апель, находившейся где-то впереди, на западе от гор Мус. Орин часто вспоминал о Нетти. Ему хотелось верить, что у девушки все хорошо, и что она на пути к Форт Карлтону. Возможно, он никогда больше ее не увидит. Эта мысль повергала его в мрачное состояние, но он ничего не мог поделать. Их путь вел на запад, и если Тель жив, он присоединится к ним, а может, он каким-то чудом уже оказался впереди. Иногда они видели оленьи рога, останки бизона, какого-то другого животного, но кому они принадлежали, сразу определить не удавалось, а времени на догадки они не имели. Под скрип повозок погонщики все шли и шли вперед. Нога Тайрелла все еще не давала ему свободно двигаться, но рана на плече быстро заживала. Так всегда бывало в степях или горах. Он все чаще выезжал верхом, обычно уезжая далеко вперед от их каравана. «Что-то не так», — сказал он как-то раз. «Я чувствую беду». «Бизон обеспокоен», — добавил Орин. «У него какие-то козни на уме. Или беспокоится о своем компаньоне. Кажется, его Джилл Крист зовут», — так сказал Бизон. «Имя такое же, как и все остальное», — ответил брат. «Здесь, в степях, любой может выбрать себе имя по душе, если ему не нравится свое, данное от рождения. Многие так и делают». «Он почти не разговаривает с Флемингом», — продолжал Орин. «По крайней мере, я за несколько дней ни разу не видел их вместе». К вечеру пошел короткий, но сильный ливень. Когда дождь кончился, Орин повел стадо дальше, оставляя в стороне форт Кью-Апель. Но не прошли они и мили, как показалась группа наездников. Отправив стадо вперед, Орин и Баптиста задержались у повозок. Это оказались вполне дружелюбные индейцы. Они поинтересовались, куда гонят стадо и не слышно ли что-нибудь о Сиу, с которыми у них весьма сложные отношения. Тайрелл тоже подъехал поприветствовать их. «Я кое-что нашел», — сообщил он брату. «Тебе стоит на это посмотреть, Орин». «Неприятности?» «Возможно». Орин глянул на солнце. «До стоянки нам осталось еще пару миль. Ладно, поехали посмотрим». В милях в двух в стороне от маршрута, по которому шло стадо, они увидели недавно покинутый лагерь. По крайней мере, пятеро наездников с юго-запада встретились здесь с шестью парнями с северо-востока. Спешились, развели костер, готовили кофе. Остатки кофейной гущи были выплеснуты на траву, когда они собирались уезжать. «Итак, около дюжины молодцов на хорошо подкованных лошадях», — сказал Тайрелл. «Все вместе едут на запад». Орин кивнул. Он бродил вокруг костра и разглядывал следы. «Слушай, давай на всякий случай ненадолго сменим курс. Отправимся, например, на север». «На север? Это же там Форт Карлтон». Тайрелл сделал нарочито невинное выражение лица. Орин покраснел под его взглядом. «Ну да, по-моему, неплохая идея». Глава 16. Меня на чем-то везли, когда я пришел в себя и понял, что остался в живых. Я довольно долго лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь своим положением. Попытался двинуться, но все ужасно болело. Буквально все. Потом меня стали мучить вопросы. Где я? На чем меня везут? И почему я лежу вот так на спине, когда столько работы еще не сделано? Пошевелив правой рукой,
попытался нащупать револьвер. Его не было. Не оказалось и кобуры. Однако меня не связали, значит, я у друзей. Наконец до меня дошло, что я лежу в тележке, в которую запряжен индийский пони. Я, должно быть, опять потерял сознание, потому что, когда очнулся, мы уже стояли. Я лежал на земле и слышал, как трещат сучья в костре и как пахнет поджаренное мясо. Если кто-то, как я, долго путешествует по свету, то у него развивается особая память на запахи. Целая, так сказать, коллекция запахов. И запахи мне говорили, что я нахожусь в лагере у индейцев. Увидев, что я открыл глаза, ко мне подошел индеец и что-то сказал на диалекте, которого мне никогда не было.